эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 15 июля, сегодня понедельник, и сегодня будем говорить о таком. Обмен. Сможет ли договориться Зеленский с Путиным?
Або ми про це не знаємо, або це робиться надзвичайно мляво. Поки що цих процесів не видно, на жаль.
Очередь за российскими паспортами. Новые реалии жизни Донбасса или неприглядная картинка?
Мы получили паспорта, может быть, нас не будут больше обстреливать.
Без парада. Зачем Зеленский решил сэкономить?
Мир, как так говорят, мирное небо над головой. А потом уже можно и парады святковать.
Суд Европейского Союза решил снять санкции с Виктора Януковича, его сына Александра и других экс-членов его команды – Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки и Андрея Клюева. И хотя санкции еще действуют, через полгода их могут снять. Сколько денег, по данным журналистов, Янукович и его экс-команда вывезли из Украины? Сколько из них хранится в странах ЕС? И почему суд ЕС в Люксембурге не увидел ничего незаконного в действиях экс-президента? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк, а также журналист-расследователь, руководитель проекта «Следство НФО» и участник проекта «Янукович Ликс» Анна Бабинец. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте гостям свои вопросы. Наш номер 0800-300-403. Со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова завтра обменяются списками украинских и российских граждан, содержащихся в местах лишения свободы на территории России и Украины соответственно. Об этом омбудсмены заявили во время совместного брифинга в Киеве. По словам Людмилы Денисовой, во время встречи обсуждали оказание помощи украинским политзаключенным. Украинский омбудсмен также сообщил о том, что договорилась с российской коллегой о возможности предоставления дополнительной медицинской помощи украинским военнопленным морякам, если такая необходимость возникнет. По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года и пленные на Донбассе граждане. Поддерживаемые Россией боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольный пункт въезда-выезда Майорская в Донецкой области возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что специалисты обследовали территорию КПВВ после поступившего утром анонимного звонка о минировании. Сейчас все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. Станица Луганская для пенсионеров и людей с инвалидностью запустили специальный автобус, об этом сообщил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко. По его словам, автобус будет подвозить людей от моста в станице до первого пункта пропуска на подконтрольной Киеву территории. Клименко отметил, что длина маршрута всего 800 метров, но для многих пожилых людей после спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием. Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает правительственный портал. По информации ведомства, механизм выплаты применяется и к квартирам, и к частным домам. Сумма компенсации будет определяться по стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины. При этом предельный ее размер составит 300 тысяч гривен. Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующее заявление и документы в специально созданную комиссию при областных государственных администрациях. Средства на компенсацию за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины. Сегодня последний день для изменения места голосования на внеочередных выборах в парламент. По состоянию на 14 июля, по данным Государственного реестра избирателей, место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей. Напомню, что внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 до 17, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Thank you.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии, куда вы можете нам звонить в прямой эфир. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, почему суд Европейского Союза снял санкции с Виктора Януковича и его экс-команды.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня, 15 июля, может выйти на свободу Кирилл Вышинский, которого подозревают в Украине в государственной измене. Вышинский значит для Путина больше всех украинских пленных, утверждала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, заявляя, что главе РИА Новости Украина суд может избрать меру пресечения без содержания под стражей. Сможет ли произойти подобный обмен и какая из сторон конфликта на него готова? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с экспертом по вопросам безопасности Александром Мусиенко.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
З політичної точки зору, правозахисні, юридичні аспекти ми ще обговоримо. Адвокат Микола Полозов, адвокат українських моряків, має взяти участь в нашій програмі. Ви, як політичний експерт, експерт з питань безпеки, як ви думаєте, чому активізувалася ця тема? Як каже один російський пропагандист, совпадіння не думаю, і щодо українських моряків, і щодо пана Вишинського. До виборів лишилося менше тижня в Україні парламентських.
Ну, дивіться, так чи інакше, не треба забувати, що щодо українських військовополонених моряків є рішення про задоволення фактично запобіжних заходів, проміжне рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке зобов'язало Російську Федерацію негайно і безумовно звільнити українських моряків. І строк уже, в принципі, збіг, бо це мало статись до 25 червня, цього не сталося. Але разом з тим, ну, це рішення так чи інакше, воно тяжіє над Росією. І я все-таки сподівався і сподіваюся, що у випадку, якщо Росія і надалі буде ігнорувати це рішення, Україна буде ініціювати різного роду застосування санкцій щодо Росії в частині якраз от невиконання трибуналу з морського права. Це можуть бути різні санкції, пов'язані якраз з обмеженням права Російської Федерації як морської держави. Наприклад, заборона заходити військовим суднам, зокрема, в акваторії і порти держав Європи або інших держав. Заборона на звернення, тимчасова заборона на звернення Російської Федерації до Міжнародного трибуналу з морського права. Бо вони часто туди звертаються, якщо подивитися росіяни, да, статистику, коли їм це потрібно. Тобто, насправді вони визнають конвенцію ООН з морського права і визнають дію, юрисдикцію трибуналу, але коли їм потрібно. Тобто, застосовуючи різні механізми для того, щоб Росія все-таки була змушена це
викинути. Україна не робить цього, на ваш погляд?
Мені здається, що якщо і робить, то доволі таки мляво, і ми про це, або ми про це не знаємо, або це робиться надзвичайно мляво, що поки що цих процесів не видно, на жаль, а вони мають бути.
Це і попередня влада, коли президентом був Петро Порошенко, і нинішня, вже ж понад місяць Володимир Зеленський.
Розумієте, така ситуація зараз, що, от, наприклад, міністр закордонних справ, який діючий в відпустці, але да, якого збираються відставку, подають. А він, зокрема, і в своєму інтерв'ю, одному з інтерв'ю він говорив про те, що Україна має це робити. Те, про що я кажу, ініціювати такі санкції. Однак ситуація така, він в відпустці. Хто ухвалює ці рішення, як вони ухвалюються? Знову ж таки, пригадаємо скандал щодо ноти, фактично, який виник, коли Україна...
Так, різку реакцію пана Зеленського. Да. Ми наведемо, до речі, сьогодні фрагмент того виступу наприкінці червня.
Хоча,
пана Зеленського.
Як на мене, тоді позиція Міністерства закордонних справ була абсолютно справедливою і правильною в цій ситуації. Так?
Коли росіяни висунули певні умови визволення українських моряків, а саме, щоб вони, моряки, приїздили на територію Росії на так званий суд і, зокрема, на анексованому Криму.
В анексованому Криму, більше того, на суд, де їх звинувачують в порушенні державного кордону. Таким чином Росія закладає нам міну, що ми фактично визнаємо Крим російською територією Російської Федерації, а відтак українські моряки порушували кордон. Що, звичайно, і потім, в тому числі, вони б це використали проти нас в усіх міжнародних організаціях, і в суді міжнародному, і всюди. Тобто це надзвичайна
практика. Фактично визнання анексії Криму з боку
Росії. Звичайно, тому справедливо, що це не зроблено. Але зараз яка ситуація, вона, як на мене, є трішки невизначеною. Тому що все-таки хотілося б, щоб і позиція міністерства, і позиція президента, і всіх зацікавлених державних органів, ну, співпадала на тому і збігалася на тому, що ми маємо повернути українських громадян сюди на батьківщину.
Друзья, полную версию этого интервью смотрите и слушайте на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube и на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В 2014 году поддерживаемые Москвой сепаратисты захватили часть Донецкой и Луганской областей. Внештатный корреспондент «Радио Свобода» Станислав Асеев был одним из немногих местных журналистов, которые остались и продолжали сообщать новости из этого региона. Весной 2017 года Асеев исчез. Через несколько недель его друзья и Amnesty International заявили, что Асеева похитили пророссийские сепаратисты. Он уже 2 года находится в заключении, не имея возможности связаться с родными и близкими. В августе 2018-го, больше чем через год после похищения, Асеев неожиданно появился в наручниках в эфире государственного телеканала «Россия-24». Ведущий программы объявил, что будет беседовать с узником сепаратистов, контролирующих территорию так называемой Донецкой Народной Республики. Тогда Асеев рассказал, какие обвинения выдвинули против него похитители.
Статьи, по которой, собственно, меня и обвиняют по законодательству ДНР, шпионаж, то в данном случае, да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю.
Профессор Игорь Козловский, у которого Асеев учился в Донецком университете, считает, что эти признания даны под давлением. Козловский и сам побывал в заключении у донбасских сепаратистов.
У всех выбивали признание, что они либо экстремисты, террористы, либо они шпионы. И требовали и от меня, чтобы я признал, что я шпион. У Стаса осталась мать. И я думаю, что одним из таких вот моментов – это угроза как его жизни, так и жизни близких.
Олег Котенко, координатор украинской волонтерской группы по освобождению заложников «Патриот», считает, что в съемках Асеева видны многочисленные признаки постановки. При этом сам факт появления Асеева является, по его мнению, положительным сигналом.
Опыту своему, когда мы уже занимаемся более 4 лет обмена военнопленных, я скажу так, когда уже человека начинают показывать и журналисты российские берут уже интервью, значит, это готовится для чего-то. Для того, чтобы обменять, но заполучить какую-то хорошую цену.
Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения Асеева. В Киеве неоднократно проходили акции в поддержку Асеева и других политзаключенных. Даже после 2 лет в тюрьме Асеев остается влиятельным писателем. В июне 2018 года украинская служба «Радио Свобода» опубликовала книгу с его репортажами из зоны конфликта под названием «В изоляции. Записки о Донбассе». В них рассказывается о спекулянтах, пропаганде и ежедневной борьбе за выживание во время войны. Связь с журналистом потеряна, однако его голос продолжает звучать.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Суд Европейского Союза решил снять санкции с Виктора Януковича, его сына Александра и других экс-членов его команды, а именно Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Андрея Клюева. И хотя санкции де-факто еще действуют, через полгода их вполне могут снять. Сколько денег, по данным журналистов, Янукович и его экс-команда вывезли из Украины? Сколько из них хранится в странах ЕС? И почему суд ЕС в Люксембурге не увидел ничего незаконного в действиях экс-президента? Об этом и не только мы поговорим в студии, у нас в гостях исполнитель научный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также журналист-расследователь, руководитель проекта «Следство.Инфо» и участник проекта «Янукович Ликс» Анна Бабинец. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свои реплики. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 2434. Также ваши вопросы можете задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Дарья, наверное, первый к вам вопрос такой. В чем причина того, что суд Европейского Союза в Люксембурге, суд справедливости, не увидел того, что Виктор Янукович был коррумпирован, вывозил активы из Украины? Поясните нашим слушателям, это такое политическое решение Европейского Союза, это не профессионализм генпрокуратуры, это политическая позиция нынешней власти генпрокуратуры. В чем дело?
Ну, насправді суд ЄС навіть не розглядав докази стосовно корумпованості Януковича. Ці докази мали би розглядатися в українському суді. Суд в ЄС розглядав, наскільки було правильно накладати санкції на Януковича та його соратників. Ось, і прийшов до рішення, що неправильно наклалися санкції, і дві тому причини. Перша причина – українська сторона не показала достатньо доказів і достатньо прогресу в розслідуванні саме економічних і корупційних злочинів Януковича та його соратників. Тобто в нас справа по Віктору Федоровичу Януковича – це справа в обвинуваченні в державній зраді, але справи по корупції Януковича, в тому числі, наприклад, його захоплення території Межигір'я і різні оборудки, легалізація доходів через компанію «Танталіт», яка володіла Межигір'ям, цього не було розслідувано. Як і не було розслідувано злочинів Андрія Клюєва,
Віктора Пшонки.
Ця людина вивела 800 мільйонів євро з кредитів в державних банках. Це величезні гроші, це мільярди-мільярди гривень. Ось, тобто всі ці докази були в Генеральній прокуратурі, ми знаємо про це, але вони чомусь не оформились в якесь нормальне кримінальне переслідування і не потрапили до суду. Це було ключовою причиною, чому санкції зняли. Друга причина, чесно кажучи, це вина також Європейського Союзу. Тому що суд прийняв дуже дивне рішення. Він вирішив, що в Європейському Союзі не перевірили, чи належним чином українська сторона гарантувала захист прав Віктора Федоровича Януковича, Пшонки і Андрія Клюєва, коли накладалися санкції. А як саме мали гарантуватися ці права, невідомо з тексту судового рішення. І, чесно кажучи, це показує на слабкість самого санкційного режиму ЄС. Цей санкційний режим потрібно посилювати.
Тем не менее, в 2014 году были введены эти санкции, 22 человека подпадали под эти санкции, сам Виктор Янукович и члены его команды, и сейчас, только в 2019 году, суд ЕС пересмотрел это решение. Вот вы, Дарья, рассказываете об этом всем, это не было очевидно в прошлом году, позапрошлом
было.
Году. А в чем
несколько,
дело?
Несколько месяцев назад, даже где-то год назад, это было первое решение по Азарову, кажется, по Николаю Яновичу Азарову. Это решение было предвестник большого решения, которое произошло несколько дней назад. И каждый год Европейский Союз, пересматривая санкции, кого-то из этих санкций выбрасывал по той причине, что не было прогресса в расследованиях. Например, по Юрию Иванющенко санкции были еще позапрошлом году сняты. Почему? Потому что по нем было закрыто уголовное производство через суд. Генеральная прокуратура обещала нам, что вот-вот-вот мы возобновим дело. И на самом деле ничего не произошло. Только после того, как опять произошла вот такая новость, что санкции ЕС сняты со всех из Виктора Федоровича Януковича, у нас Юрий Иванющенко опять в розыске. Юрий Иванющенко, я напомню тем, кто не знает, это человек, который был очень приближенный к Виктору Федоровичу Януковичу.
Я думаю, знают наши слушатели, да, слышали о нем. А поясните еще, пожалуйста, вот отмечают, что де юре санкции-то эти еще действуют, и суд ЕС отменил предварительное решение о заморозке санкций. Как это так? Что он отменил? То есть поясните, пожалуйста.
Де-факто это да. Санкции накладываются каждый год. То есть они возобновляются в марте каждого года. И санкции на 2019-2020 год были наложены в марте 2019 года. То есть это решение было Европейского Союза, которое еще не обжаловали в Европейском суде в Люксембурге. Обжаловали только предыдущее решение за 2018 год. Поэтому де юре санкции еще как бы действуют, но это просто до поры до времени, скорее всего,
до марта следующего года, да?
Возможно, даже раньше их отменят, потому что это решение делает санкции Европейского Союза для Европейского Союза дорогими. То есть каждый день вот под этими санкциями, пока Европейский Союз удерживает Януковича под этими санкциями, каждый день это может превратиться в деньги, которые Европейский Союз должен будет потом вернуть за ущерб, нанесенный
гражданам Украины, на которых несправедливо наложили санкции, по мнению суда ЕС.
Да. Еще есть теоретическая возможность в апелляцию подать Европейскому Союзу на это решение Европейского суда справедливости. Возможно, тут у нас может быть
какой-то мы еще поговорим о том, да, какая может быть юридическая позиция Украины. Анна, к вам такой вопрос. Вот очень много цифр звучало по поводу того, сколько Виктор Янукович, члены его команды похитили у государства. Вот в 2014 году, сразу же после революции достоинства, генпрокурор Олег Махницкий, исполняющий обязанности генпрокурора, заявил о том, что более 100 миллиардов долларов похитил Виктор Янукович и члены его команды. После этого уже Юрий Луценко озвучил цифру в 40 миллиардов долларов. Вы были членом команды Янукович Ликс, обрабатывали десятки тысяч документов с всеми этими цифрами. Да, они все отсканированы, лежат в свободном доступе. Каждый может зайти на сайт, посмотреть об этом. Есть ли какие-то приблизительные прикидки журналистов о том, сколько действительно за время правления, за время режима Виктора Януковича, он і члени його команди вивели з України денег.
Насправді, ми так само намагалися дослідити цю цифру. Пам'ятаю ці 100 мільярдів, які ви згадали. Потім воно все весь час зменшувалося, чим йшов час. І ми, зрештою, коли ми робили, ми рік тому презентували фільм «Генеральна домовленість», власне, про то, як рухаються справи проти колишніх членів уряду Януковича. І ми зупинилися на цифрі 5-10 мільярдів доларів. Вони вже озвучувалися там іншим генеральним прокурором. Потім зійшлися на 5-10 мільярдів. Це якби сукупно те, що чи змогли довести, чи та цифра, на якій зупинилися тодішні правоохоронні органи. Коли ми говоримо про Янукович Лікс, це, по суті, документи з будинку Януковича, з Межигір'я. І тут ми можемо оцінювати лише ті гроші, які були витрачені саме на Межигір'я. Переважно документи – це 25 тисяч документів, які ми врятували, виловили, висушили і потім передали Генеральній прокуратурі. От шостий рік ці документи знаходяться в Генеральній прокуратурі.
Ну, це теж украдені деньги у українського народу. Так, можна так, і так, так об этом розмовляти.
От коли ми говорили, от всі документи, які ми змогли підсумувати, коли ми працювали в Межигір'ї, це близько 2 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся, це те, що було витрачено на побудову Межигір'я. Там плюс ще була деяка нерухомість у Києві, якою також опікувалася фірма «Танталіт», яку Дар'я згадувала. Та? Тобто це, тому що навколо Януковича там були всякі фірми, у нього був свій ЖЕК в тому Межигір'ї. Тобто Межигір'я функціонувала ця резиденція як взагалі окрема країна. Скільки там було, всі ми чули ці легенди, не легенди про ці КАМАЗи, ці вантажівки вивезених грошей кешу, та скільки це було, звідки цифра 100 мільярдів доларів, ми теж шукали Махніцького, щоб поговорити про це, на жаль, не знайшли, він в Лондоні, напевно, та от. І насправді, мені здається, це дуже важко зараз визначити, ну те, що рахунок іде на мільярди доларів, я думаю, це поза сумнівом.
Анна, є ли якісь дані розслідування журналістів о том, скільки із цих денег членів команди храняться на счетах в странах Європейського Союзу? Тобто, як вообще работают эти санкции, что они, почему члены команды Виктора Януковича и сам он борется за снятие этих санкций, они не могут получить доступ к своим счетам в Европе?
Ну, як я розумію, так. Насправді, ми, власне, коли от півтора роки тому вирішили зробити ревізію, що зроблено за 4 роки, та, і почали з'ясовувати, які активи, де ці активи є, і так само намагалися із колегами співпрацювати з інших країн, бо це всі європейські країни, це так само Америка, тобто там, де були в основному європейських країнах, в європейських банках були, чи знаходяться далі активи цих людей. Ми намагалися з'ясувати, що це, і часто це майже неможливо, тому що це охороняє їхніми законами, щоб дізнатися, що конкретно ця людина, умовний Артем Пшонка, має умовні скількість мільйонів на якомусь рахунку. Та? Тобто це внутрішні органи виявляють, кому вони належать. Я так розумію, ця інформація є у наших правоохоронних органах, ті, які займаються, і у їхніх правоохоронних органів. Тому нам, як журналістам, не сильно легко це оцінити. Іноді якась інформація з'являється у пресі. Я думаю, Дар'я теж пам'ятає історію про ці злитки золота, да, які знайшли в сейфі в швейцарському, здається, банку. Це були цих братів. Ні-ні, це брати ці нафтогазівські.
Буряки?
Ні-ні-ні-ні. Ну, тобто, кацуби. Да, кацуби, так. Тоді казали, що це...
Вікторина у нас вийшла.
Да, ви добре, що згадали. Так, ну, тобто, ми теж намагаємося все це знаходити, те, що до нас доходить, те, що можемо знайти, ми, звісно, показуємо, та ми показали, наприклад, в нашому фільмі майже все, що ми змогли знайти з активів Клименка, тому що активи Клименка, колишнього міністра фіскальної служби, тобто головного податківця, який був дуже багатий, ми потім, коли показали цей його кабінет і все, АРМА, спеціальна агенція, яка займається цими арештованими активами, вони взяли до себе в керування, і ми робили таку певну ревізію, брали інтерв'ю у Клименка, він казав, що все поверне, що АРМА не права. Ну і тепер ми бачимо, що можливо у нього, власне, все вийде. Тобто ми по різних посадовцях так само робили ревізію, і в Україні так само залишається багато активів.
Напомню, у нас в гостях исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк и журналист-расследователь Анна Бабинец. Мы говорим о том, почему ЕС снимает санкции с Виктора Януковича и его сразу. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы гостям.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Дарья, к вам вопрос. Есть ли у вас информация о том, чтобы Виктор Янукович, вот его адвокаты, экс-члены команды боролись за снятие этих санкций? Как это происходит? Конечно. Есть ли у них влияние в суде ЕС? Какими аргументами они пользуются для того, чтобы добиваться того, чтобы сняли аресты с их счетов?
У них есть очень дорогооплачиваемые адвокаты. Одним из первых, кто подал иск в суд в Люксембург, был Андрей Портнов. Он первый, кто выиграл дело.
Он был самым адвокатом, наверное, своего дела.
Он не может быть лично одним адвокатом. У него работала целая команда. Там были австрийские адвокаты, еще ряд адвокатов. И команда адвокатов у Портнова там с Януковичем и с Азаровым Арбузовым, там у них общие есть адвокаты, которые работают, работали по снятию санкций. То есть это хорошо продуманная работа высокооплачиваемых европейских адвокатов. Плюс это все накладывалось на бездеятельность украинской генеральной прокуратуры. Мы работали со всеми генеральными прокурорами после революции достоинства. И с Махницким, и с Яремой, и с Шокиным, и с Юрием Витальевичем Луценко. Я напомню, что Ярема и Шокин ушли со своих должностей, в том числе из-за провала расследования экономических преступлений Януковича и приближенных, которые были в санкционном списке.
Причем Запад давил на украинскую власть, чтобы эти генпрокуроры ушли с этих должностей. Это была не воля Петра Порошенко.
И за провал реформы прокуратуры требовали, чтобы они ушли, и за провал расследования этих дел. Потому что, я напомню, у нас с 2014 года западные правоохранительные органы пытались помочь нам расследовать эти дела и вернуть эти деньги. То есть нам предоставляли информацию, в том числе и правоохранители Соединенных Штатов, ФБР, правоохранители с Великобритании, там было дело по Злачевскому, он не в санкционном списке, но деньги он получал от Курченко, которая в санкционном списке, и правоохранители Швейцарии. То есть было желание Запада нам помочь, но, извините, спасти утопающего должен тоже вот сам утопающий. Если он никаких телодвижений не делает, никто его не спасет. Поэтому украинская сторона тоже виновата в том, что санкции провалились. Тоже санкции – это дело временное. Нам подарили время после революции достоинства. Нам сказали, слушайте, украинская власть, мы придержим тут денежки Януковича и его приближенных, но вы соберите, пожалуйста, быстро доказательства, чтобы эти денежки никуда не ушли. Потому что убрать деньги со счета – это нажать на одну кнопку, это доля секунд. Вот. Ожидали европейцы, что мы будем собирать доказательства. Но это не дело даже Юрий Витальевич Луценко, который именно под этими лозунгами шел на должность генерального прокурора. Я напомню, Юрий Витальевич Луценко даже поменял закон, когда еще был в парламенте, который ему развязывал руки, как он говорил, для того, чтобы привлечь к ответственности приближенных Януковича. Ничего не было.
О заочном осуждении вы имеете в виду?
Да. Закон? Я думаю, что там большинство уголовных производств просто протали.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. А вы знаете, вот Запад очень хочет помочь, какие-то доказательства. Но если приезжает гражданин, допустим, со стороны Украина, которая занимает первые места по коррупции, считается бедной, и этот гражданин хочет в банке европейском открыть счет, то почему бы не попросить у него справку о доходах? Их это не интересует. Все время Европа занимается накоплением капитала. Первичное, вторичное, как там по Марксу. Сейчас у них все банки забиты деньгами коррупционеров. Азии, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства. То есть у них вся фэшн-индустрия держится исключительно на коррупционерах. Ну кто будет сумочку за 500 000 покупать? Разумеется, она столько не стоит, там, ну кусок кожи простигали, ничего особенного. Поэтому они лицемерные очень. И, ну я не знаю, какие могут быть доказательства, если такой зарплаты, допустим, того же Януковича никогда не было. Это так легко, он все время на государственной должности.
Спасибо, знаю, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник.
Точнее, уже не Луганск, а переселенец. Да, я выключил прием. Вот. Я вообще хотел задать вопрос такой, может быть, более глубокий, касающийся вот нашей, так сказать, жизни сейчас на Донбассе. А почему до сих пор не расследуется вот с самого начала этой войны? То есть, начиная с города Славянск, как туда заходили боевики, потом, как они выходили, как говорится, без единого выстрела из окружения. И никто почему, нигде, никаким образом эту тему не освещает. Они вообще как бы забыли и не говорят. А ведь пока мы не разберемся, как вся эта война началась, мы не сможем вернуться домой, и все остальные разговоры, скажем так, ну, бесполезные.
Спасибо, тоже поняли ваш вопрос. Ну вот, если хотите, прокомментируйте. Вот наша слушательница намекнула на некое лицемерие Европы, что они заинтересованы в деньгах из авторитарных режимов, да, в грязных деньгах, потому что это их выгода. Есть ли такое или нет, Дарья?
Спасибо большое за вопрос. Я частично разделяю мнение слушательницы нашей. Это очень вдумчивый вопрос. И мы не раз задавали этот вопрос западным юрисдикциям. Австрия, Кипр – это страны, которые принимают деньги и не смотрят особо на происхождение этих денег. Это одна из причин, почему также в Европейском Союзе сейчас дела идут не лучшим образом, потому что очень много коррупционного капитала там осело и просто интоксикуется их экономика. Что мы делаем по этому поводу? На самом деле мы называем, у нас есть публичная база политических деятелей Украины, она на английском языке. Мы разослали эту базу всем финансовым предприятиям, всем банкам на Западе и обязали их пользоваться этой базой. Это первое. А второе, почему для Януковича и его приближенных очень важны эти санкции? Им они мешают дальше отмывать свои деньги. То есть мы же понимаем, что деньги где-то остались на счетах каких-то компаний, которые связаны с этими людьми. И сам факт того, что эти люди в санкционных списках усложняет, в общем-то, передвижение дальше этих денег. То есть речь идет не о том даже, чтобы вернуть какие-то деньги, а о том, чтобы Янукович, Курченко, Андрей Клюев, Иванющенко спокойно могли дальше вести финансовую деятельность на Западе. Поэтому для нас были так важны эти санкции и до сих пор являются важны. А для Януковича и приближенных было так важно их снять. То есть после того, как санкции снимаются, очень тяжело будет дальше вот такой бан в финансовых компаниях.
Кстати, вот хотел спросить, да, суд Европейского Союза – это высшая судебная инстанция Европейского Союза. Значит ли это, что решение суда окончательное, обжалованию не подлежит, санкции будут сняты?
Можно его обжаловать, апелляцию еще можно подать, но еще непонятно, или Европейский Союз будет это делать.
А в каких странах хранит Виктор Янукович и члены его окружения деньги? Есть ли информация или какие-то инсайды, расследования по этому поводу?
Ну, насправді, я би трошки додала до попереднього того, що Дар'я казала, що дуже важливо, що гроші були заморожені, але вони не просто не могли ними розпоряджатися. Я думаю, що для багатьох є відомим факт, що саме ті люди, які втекли з України, вони фінансували, зокрема, військові дії на Донбасі. Тобто, це була одна з запорук, одна з умов Росії, що вони дадуть їм прихисток, а навзаєм ці люди будуть фінансувати, бо Росії теж не безмежні бюджети, як ми розуміємо. Та? І якщо ці люди зараз отримують гроші назад, то ми так само можемо розуміти, що ці гроші можуть піти, власне, на війну. Це не 100%.
Або на політичні проєкти, які там в Україні.
На якісь політичні проєкти. Тому що ці люди, які втекли з України, вони там просто проїдають свої гроші. Вони хочуть повернутися назад в Україну, тому що тут у них були якісь можливості ці гроші заробляти. І друге, власне, щодо банків. Так, це правда. Ми, як журналісти, з колегами часто з інших країн з'ясовуємо, що і колишні, і теперішні корупційні діячі зберігають гроші в європейських банках. Буквально на початку цього року ми робили зі шведськими телевізійниками разом історію про те, як знайшли, зокрема, ознаки грошей Януковича у шведському банку, у Светбанку. Та це великий, надзвичайно дуже великий він у нас є цей банк. Перед тим ми знаходили гроші Курченка в ABLV банку, але, наприклад, ABLV банк – це латиський банк з Латвії, і він був закритий, власне. Це було через те, що там було знайдено багато брудних грошей, і він закритий, він не працює зараз. Таке, насправді, трапляється рідко, але тим не менше, тобто я все-таки вважаю, що і ми, як журналісти, і активісти, мають знаходити, публікувати, і це, зрештою, тим чи іншим чином змушує європейців змінювати поведінку. Не за 2 дні, не за 3 дні, але певне накопичення доказів може змінити, власне, і позицію того самого банку, та і довіру щодо вкладників, там, звичайних некорупціонерів. Тому в будь-якому разі, я думаю, що ми маємо продовжувати це робити.
Анна, касательно ГПУ, от ви збирали документи, по крайней мере, по поводу Межигорья, да, это огромный массив документов, что-то там можно было доказать, с вашей точки зрения, вот со стороны Генпрокуратуры, почему ничего не доказано, даже не было, ну, никакого подозрения, да, никакого открытого уголовного дела, насколько известно, против Виктора Януковича за отмывание огромного количества денег на содержание его резиденции.
Так, мені здається, це взагалі була дуже проста справа, тому що коли ми говоримо про якісь політичні звинувачення, вони завжди важчі, а потім їх знімають, коли змінюється влада. Та тут було дуже, як нам тоді здавалося, журналістам-розслідувачам, це було 15 журналістів-розслідувачів з різних місць, та, які працювали. Ми бачили ці документи, ми бачили, що це очевидно. Там було чорним по білому написано: взятка пуща водіться. Там додавалися хабарі. Та. Там просто показати доходи Януковича і розходи Януковича. Очевидно, що він там жив. Це було дуже просто, на нашу думку. Мені здається, що тут просто брак політичної волі і просто ті, хто керували на той момент прокуратурою, правоохоронними органами, в чиїй компетенції це було, просто, напевно, боялися якоїсь помсти і реваншу, який, як ми тепер бачимо, цілком може настати скоро. Ніхто не хоче, щоб в їхній будинок зайшли і їх потім на основі їхніх документів робили розслідування. Можливо, в цьому справа. Ну, мені здається, що з того, що ми, зокрема, бачили, з 25 тисяч документів, які ми врятували і передали прокуратурі, вони далеко не в перший день туди приїхали.
Анна, як реагують ваші западні колеги, западні СМІ по поводу того, що, ну, от был, о вас напечатали материалы, самые главные издания в мире, да, что собрались украинские журналисты, подняли все эти документы, обработали их, передали, были выдержки о том, насколько коррумпированным был Виктор Янукович, и ничего. Как-то следят за этим на Западе?
Ну, справді, дуже часто питають, от досі, навіть буквально останній рік я десь коли виступала на якихось міжнародних заходах, питають і як, тому що це був насправді такий проект, який багато людей у світі цікавилось, ми багато їздили, розповідали про це, ну, і ми розказуємо, і як. Я особисто ходила в прокуратуру, мене допитували в багатьох справах, як журналіст, розслідувач, багато моїх колег це робили. Ну, і зрештою, в мене було таке враження, що нас допитали, ми поділилися інформацією, вони зрозуміли, як працюють схеми, і почали на них працювати з цими схемами. Ну, тому що ту інформацію...
Ну, це ваше допущення, да?
Так, така підозра, це може між собою з журналістами, з колегами жартуємо. Ну, просто, мені здається, було настільки багато доказів, що... Цього мало би вистачити для кримінальної справи. Це не здогадки, це не якісь елементи і шматочки уявні. Та? Ось, будь ласка, 25 тисяч документів, бери, працюй. Там є слова хабар, там є рахунки, там є видатки. Це все абсолютно очевидно.
Лариса Саган, прес-секретар Юрія Луценка, генпрокурора України, по поводу рішення суду Європейського Союзу написала следующее. Рішення суду ЄС жодним чином не вплине на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України. Чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені в березні 2019 року і наразі залишаються чинними. Дар'я, к вам вопрос. В чем дело? Есть ли надежда на то, что какие-то расследования будут идти касательно команды Виктора Януковича, или не при этой команде, вот эти предыдущие 5 лет показали о том, что расследования не будет? И в чем дело, с вашей точки зрения? Зачем, ну, по сути, нынешняя власть покрывает предыдущую?
Знаете, без комплексной реформы прокуратуры я не верю, что хотя бы одно дело будет доведено к суду, и кто-то сядет за материалами этого расследования.
А дело в каком-то конкретном прокуроре, да? Вот прокурор не расследует коррумпированный, или в чем?
Дело в генеральном прокуроре и во всех предыдущих генеральных прокурорах, которые не создавали такие условия, чтобы прокуроры и следователи могли фокусироваться на этих экономических делах. И чтобы у них было достаточно зеленого света идти и делать свою работу. То есть к нам приходили сигналы, что прокурорам и следователям, которые хотели что-то делать, просто ставили палки в колесах и просто их дальше не пускали. Когда это было уже невыгодно кому-то в кресле генерального прокурора. Вот. То есть было желание еще в 2014-2015 году у следователей Генеральной прокуратуры, отдельных следователей Генеральной прокуратуры и прокуроров, как-то довести эти дела до суда. Но в определенный момент это блокировалось, к сожалению. И я так вижу, что без комплексной реформы органов прокуратуры мы не сможем эти дела завершить как-то позитивно. С действующим генеральным прокурором точно. То есть я надеюсь, что у нас есть порядок денный реформ в системе уголовной юстиции, прокуратуры, судебной системы, антикоррупционной, который должен помочь перезапустить органы прокуратуры. Его поддерживают несколько политических сил уже, которые идут сейчас во власть. Завтра у нас будет форум на эту тему. Мы услышим, как же нам пообещают эти политические силы имплементировать в законы порядок данный, который поддерживают общественные организации. И что нам делать, если они вдруг передумают? Потому что нам очень много всего обещали в 2014 году.
Тут же Юрий Луценко, да, можно его вспомнить.
Да.
Дарья, а если будут позитивные дела, вот откроются эти уголовные дела по экономическим преступлениям, есть ли...
Они открыты. Они просто не двигаются.
Есть ли шанс на то, чтобы эти деньги, которые, вот теоретические деньги, да, даже непонятные суммы, какие на счетах хранятся у Виктора Януковича и членов его команды, вернуть в Украину? Или цель Украины в том, чтобы они просто дальше не двигались по этим счетам?
Я думаю, что определенные шансы есть относительно активов в Швейцарии, но этих шансов все меньше и меньше. Там у Юрия Ванющенко близко 100 миллионов долларов до сих пор замороженных, насколько мне известно. У него аналогичная сумма где-то была заморожена в Монако. Я не уверена, что там до сих пор эти деньги арестованы. Но по Юрию Ванющенко уже дело несколько раз закрывали, потом опять открывали. То есть я не могу понять, что это за такая игра между судом и прокуратурой. Если уже прокуратура хочет довести это дело до какого-то логического завершения, ну, пожалуйста, добавьте доказательства. Швейцарцы тоже не будут держать вечно арест этих активов, хотя они просто не с членами Европейского Союза, и у них другое законодательство, поэтому на них не действуют эти решения суда в Люксембурге. Вот. Я бы советовала Генеральной прокуратуре сфокусироваться на этих деньгах. Это реально 100 плюс 100, приблизительно 200 миллионов долларов, которые можно было бы реально вернуть в Украину.
Спасибо большое. Это были Дарья Калинюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции, журналист-расследователь, руководитель проекта «Следство Инфо», участник проекта «Янукович Ликс» Анна Бабинец. Мы говорили о том, почему Европейский Союз снимает санкции с Януковича и его соратников. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Обстрел из гранатомета здания телеканала 112 «Украина» может являться провокацией, направленной на раскачивание ситуации в Украине. Это входит в стратегию влияния российских спецслужб на избирательный процесс в Украине. Это утверждает военный эксперт Юрий Карин в интервью сайту «Апостроф». По его мнению, сейчас в украинском обществе создается атмосфера тревожности. Используются всяческие провокации, разжигается сепаратизм, продвигаются вопросы декоммунизации, религии и языка. Конечная цель этой телекартинки – довести хотя бы части населения Украины до состояния невроза. Карин отмечает, что при обстреле здания телеканала никто не пострадал и ущерб минимален. Так всегда происходит при постановочных обстрелах и поджогах якобы украинских радикалов, предназначенных для картинки на российском телевидении. Подробнее в статье «Управляемый хаос». Ожесточение на линии соприкосновения на Донбассе с каждым днем нарастает. Если в прошлые годы в эти дни худо-бедно, но действовало так называемое «хлебное перемирие», то теперь, почувствовав слабость новой президентской команды, оккупационной власти и за их спиной Россия, что называется, закусили у дела. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». По его мнению, обстрелы будут только усиливаться, и с большей долей вероятности это напрямую связано с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся 21 июля. То есть Россия одновременно раскачивает ситуацию на фронте и подогревает внутреннюю ситуацию, таким образом пытаясь напрямую воздействовать на результаты выборов, утверждает эксперт. Подробности читайте на сайте «Провал перемирия». Халява закончилась, утверждает блогер из Донецка Люся Молчанова, пишет сайт «Остров». Как отмечает блогер, первыми стали возмущаться молодые мамочки. Им вдруг перестали выдавать детское питание по гуманитарной программе из России. Работники соцслужб объясняют отсутствие продуктовых наборов тем, что с марта Россия перестала оказывать гуманитарную помощь молодой республике. По словам Молчановой, отсутствие гуманитарки негативно связывается и на работе лечебных учреждений. Выходит из строя диагностическое оборудование и нет возможности его ремонтировать. Недовольны жители и низким качеством продуктов питания, которыми заполнены прилавки магазинов и супермаркетов. Недовольны тем, что этих продуктов с каждым месяцем становится все меньше. И уж совсем расстроены тем фактом, что все чаще Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса, которые достигли 45 лет. Местные жители говорят о том, что делается все это специально. По всей видимости, существует негласная установка Кремля настроить население неподконтрольного Донбасса на его возвращение в состав Украины, пишет блогер из Донецка.
Очереди у паспортных столов Донецка и Луганска уже привычная часть жизни на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Но отстоять их еще только полдела. Несколько месяцев спустя желающие получить паспорта Российской Федерации должны ехать за ними в Россию на специальных автобусах. Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» проехали по этому маршруту из Луганска в российский Новошахтинск и увидели этот процесс изнутри.
Луганск, управление МВД Ленинского района. Уже привычная картина очереди на улице и желающих сдать документы на получение российского паспорта. Люди прячутся под деревьями от жаркого солнца. Вход только по спискам. Отстоять свою очередь до победного конца – настоящее испытание. Дежурить у паспортных столов приходится по несколько дней. Но это лишь половина дела. Сдав документы в Луганске, соискатели российского гражданства должны несколько месяцев ждать спецрейса в российский Новошахтинск, где им и выдадут паспорта с двуглавым орлом в специально оборудованном пункте. Первые российские паспорта жители неподконтрольного Луганска, 30 человек, смогли получить только в середине июня.
Поздравляю вас с получением гражданства Российской Федерации и получением российского паспорта.
Спасибо большое.
Поездки за паспортами только централизованы, сопровождающими в штатском. Сам центр выдачи на окраине Новошахтинска тщательно охраняется Росгвардией. Автобус приходит раз в день. Российская журналистка Полина Ефимова лично наблюдала за процессом.
Мы долго ждали, когда придет этот один-единственный автобус, вот, потому что люди не могут просто так прийти вот в этот пункт пропуска и просто вот так получить документы. Было очень тяжело понять, на самом ли деле они радуются или это какое-то временное облегчение, потому что многие говорили, что вот мы получили паспорта, может быть, нас не будут больше обстреливать.
Донбасс реалии решили самостоятельно проделать путь из оккупированного Луганска в российский Новошахтинск по маршруту тех самых спецавтобусов с получателями паспортов, несколько часов по разбитым дорогам. Пункт пропуска Должанский – главные ворота в Россию для большинства жителей оккупированных районов Луганской области. Проходим проверку и едем уже по российской территории в Новошахтинск. Первый сюрприз – окраина, где недавно открыли отделение для выдачи российских паспортов луганчанам, фактически находится среди руин. Это не последствия артиллерийских обстрелов. Район готовили под снос. Жительница окраины Новошахтинска считает, что война с Украиной сказалась на жизни простых россиян.
Ну, конечно, сказывается. Мы тоже будем ущемлены.
А как именно?
Ну, а как? И то пенсии были у нас, добавки были. Сейчас все это прекратилось, у нас молчок. Да ничего хорошего нет. Ничего не
рады. Сосед Сергей Николаевич не согласен.
Я за это, надо людей поддерживать. Вот что теперь Америка лезет, везде сует нос, то пыталась Россию разодрать через Грузию, потом, значит, не получилось через Украину. И вот так, вот так, вот так.
Но центр выдачи паспортов украинцам изменил жизнь даже лояльных к российской власти новошахтинцев.
Время полиции стало. Видимо, из-за этого, как вот стали граждан Луганска принимать.
Осторожно подбираемся к тому самому миграционному центру. Как и в Луганске, возле здания дежурят группы посетителей. Но людей значительно меньше. Внутрь не пробраться. Объект тщательно охраняется. Скрытая съемка здесь – огромный риск. Ажиотажа тут нет. Автобус на 30 мест приходит из Луганска раз в день. Неужели такими темпами можно выдать паспорта всем жителям неподконтрольного Донбасса? Эксперты не исключают. Параллельно с разрекламированными спецтурами в Ростовскую область российские паспорта могут раздавать негласно, прямо на неподконтрольной территории. За месяц работы группировки ЛДНР отчитались. Российские паспорта получили около 4000 человек. Всего же на неподконтрольной территории проживает несколько миллионов украинцев. Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Президент Владимир Зеленский отменил парад на День независимости Украины. Вместо этого он предложил отдать 12 миллионов долларов на премии военнослужащим, которые воевали на Донбассе. Премьер Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий пока от парада отказываться не хотят. Среди военных мнения тоже разделились. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Александр – украинский военный, который еще 2 недели назад был на Донбассе, а сейчас в реанимации областной больницы города Днепр. В бою под Марьинко рядом с ним разорвалась мина сепаратистов. Новость об отмене военного парада Александру сообщил сосед по палате. Он тоже военный. Оба они против его проведения.
Я считаю, что, конечно, такие деньги тратить на какую-то показуху. Я считаю, это неправильно. Лучше раздать их солдатам, военным, инвалидам, которые остались и сейчас, не знают, выживают. Я считаю, что это правильно сделал президент.
Сначала надо хотя бы мирно над головой, чтобы был. Мир, как так говорят, мирное небо над головой. А потом уже можно и парады святковать.
О том, что парад с задействованием военной техники проводить не будут, Владимир Зеленский заявил накануне. Вместо этого 300 миллионов гривен, это почти 12 миллионов долларов, пойдут на премии военнослужащим. Предыдущий президент Петр Порошенко назвал идею Владимира Зеленского недальновидной, а глава Верховной Рады призвал украинцев выйти на Хрещатик в День независимости и почтить военнослужащих.
Адже за самостійність і державність віддавали своє життя
багато поколінь українців.
Український прем'єр поддержав ідею Зеленського примірувати воєнних, однак відмовитися від парада теж не хоче. Міністру фінансів і міністру оборони Володимир Гройсман поручив знайти гроші на мероприятие.
Але зробити це не за рахунок соціальних виплат. І таким чином ми вирішимо два питання. Перше – це гарну ініціативу про підвищення виплат. І друге – це проведення параду не за рахунок соціальних виплат.
Те, кто воевал на Донбассе, признаются, даже мнения военных за сутки разделились. Есть те, кто воспринял заявление Владимира Зеленского болезненно. Мол, не заслужили, значит. Этот боец, к примеру, принимал участие в военном параде предыдущих лет и считает, что такие церемонии важны.
Но мы настолько старались. Я помню, как мы прям сцепивши зубы, как это важливо было на нас, когда на нас вся країна, наш народ дивиться, за який ми воюємо. Ми так не хотіли підвести людей.
День независимости запланирован, но в новом формате, в каком именно не сообщил. Военные парады в Украине проводят с 1994 года. В годы правления Виктора Януковича их отменяли из-за экономии средств. В 2018-м на Крещатике прошел один из самых масштабных военных парадов за всю историю Украины. Задействовали около 200 единиц боевой техники и больше 4500 военных. Сколько денег на это потратили, не отчитались. Юлия Горичева, Наталья Майская, Андрей Шурин и Никита Владимиров. В настоящее время Украина.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов сейчас расскажет вам о свежих новостях.
25 человек скончались на блокпостах в Донецкой и Луганской областях с начала 2019 года. Об этом говорится в публикации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook. По их данным, люди умирали, вероятнее всего, из-за сердечных приступов, спровоцированных чрезмерным напряжением и стрессом. В миссии подчеркивают, что зачастую пожилые люди рискуют жизнью, пересекая линию соприкосновения, чтобы получить украинскую пенсию. Напомню, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина не имеет возможности выплачивать пенсии на оккупированной части Донбасса. Станица Луганская для пенсионеров и людей с инвалидностью запустили специальный автобус. Об этом сообщил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко. По его словам, автобус будет подвозить людей от моста в станице до первого пункта пропуска на подконтрольной Киеву территории. Клименко отметил, что длина маршрута всего 800 метров, но для многих пожилых людей после спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием. Национальная полиция Украины с сегодняшнего дня будет работать в усиленном режиме в связи с предстоящими парламентскими выборами. Об этом сообщил заместитель председателя полиции Александр Фацевич. По его словам, перевод личного состава на усиленный режим начался после начала завоза бюллетеней на избирательные участки. Напомню, внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля. Сегодня последний день для изменения места голосования на внеочередных выборах в парламент. По состоянию на 14 июля, по данным Государственного реестра избирателей, место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей. Больше всего людей, сменивших место голосования, из Донецкой области. Подача воды в ряд населенных пунктов Донецкой области завтра будет прекращена в связи с проведением ремонтных работ, сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, с 16 и 17 июля будет отключена Донецкая и Карловская фильтровальные станции. Подача воды будет временно остановлена в населенные пункты Покровск, Новогродовка, Мирноград, Доброполье, Селидово, Авдеевка и другие. В Красногоровке начались работы по бурению скважины. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. По данным ведомства, в ближайшем будущем жители прифронтового населенного пункта будут бесперебойно обеспечены бесплатной питьевой водой из бювета. Бювет будет расположен по улице Ахтырская, 7. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 до 17, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Все видеозаписи нашей программы ищите на канале украинской службы радио «Свобода» в YouTube. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».